Дни предчувствия, что можно успеть сделать до Пасхи? Где изображается милостивый блудник? Тайный икон раскрыл сотрудник Третьяковки. Осторожно, кумир, как не потерять то, что имеешь?
Дни предчувствия. Накануне Пасхи православные празднуют вербное воскресенье. Верующие вспоминают, как незадолго до крестных страданий Господь въехал в Иерусалим. Накануне Он воскресил мертвеца Лазаря, и народ решил встретить Христа как царя. С пальмовыми ветвями в руках люди восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Через некоторое время они же будут кричать: «Распни его! Распни!» Неделя после вербного воскресения называется Страстной. Православные будут вспоминать Тайную вечерю, страдания Бога-человека, его погребение. Но Пасха не за горами. 1 мая верующие отметят светлое Христово воскресение.
Где иконописцы помещают милостивого блудника и почему в изображениях ада и рая используется один цвет? Тайны образов открыл хабаровчанам сотрудник знаменитой Третьяковки.
Вот Толкская икона, которую следует еще изучать, к тому же. Толкская уникальная.
Можно ли удивить гостя из Третьяковки? Оказалось, можно. В Дальневосточном художественном музее, где должна состояться лекция Любовь Ушакова, обращает внимание на старинную икону. Это редкий толкский образ.
Особенно над тем, что младенец, например, не сидит на руках и не стоит, он идет. Смотрите, он делает шаг. Богословы трактуют это как вольное восхождение на крест, вот шагающих, точно так же, как на Голгофе, всегда ступеньки.
Но речь на лекции пошла все же о шедеврах Третьяковской галереи. Тема Дни Великого Поста в ожидании Пасхи. Рассказ коснулся и возвращения блудного сына, и страшного суда.
Интересна параллель между салонными живописцами, которые так или иначе писали библейские сюжеты, и древнерусское искусство, как оно связано с традициями, канонами правописания икон.
Реалистическая картина, если мы на нее смотрим, то обычная, то все как бы удаляется вовнутрь, уходит в план. И человек, смотрящий как такой, я, например, смотрю, или вы смотрите на картину, мы являемся главными. Эгоизм смотрящего прослеживается. Когда ты смотришь на икону, наоборот, на тебя обращен, икона смотрит.
Для меня открылось по-новому слова «Помяни меня, Господи, во царстве своем». О том, что этот грешник, который был распят в тот же день с Иисусом, он не просил забрать его с собой в рай, а попросил именно помянуть.
Любовь Ушакова на Дальнем Востоке третий раз. Приехала она в рамках проекта «Духовные основы русской культуры». Он является делом Хабаровской епархии. Искусство Совет прочитала публичные лекции в городах, поселках края, не только для взрослых, но и для детей.
Детям интересно все, как сражались, как и шли в бой, не потеряли икону, духовный рост человека. И они уточняют, как именно нужно трудиться, как духовно расти, что это такое, потому что человек, радеющий только о своем теле физическом, забывает о духовном росте. Духовный рост, в свою очередь, обращает человека к духовным корням.
Любовь Ушакова пробыла на Дальнем Востоке чуть больше недели. За это время ее лекции посетило более 9000 жителей края.
Я продвинулась. Теперь я знаю, что кроме «не убей, не укради» есть еще первая заповедь. Она касается напрямую Бога. Каюсь, нарушала ее. Еще что-то слышала. А, не сотвори себе кумира, это к звездам кино относится, что ли?
Вторая заповедь звучит таким образом: не сотвори себе кумира и всякого изображения, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле, ни того, что под землей, в водах, не поклонись и не послужи им. Эту заповедь дал Бог через пророка Моисея всему человечеству 2000 лет до Рождества Христова. И она относилась к тому, чтобы люди не представляли Бога в виде какого-то существа. Но для людей тех времен невозможно было себе представить, что Бог не имеет каких-то вот очертаний. Всегда изображали в виде каких-то, может быть, людей, существ, животных, сил природы.
Да, я слышала, что Бога нельзя изображать.
Для тех людей, которые жили во времена Моисея, эта заповедь была настолько высока и настолько, можно сказать, потрясающей для сознания человека, что люди тех времен, они не могли себе представить, что Бог, божество невообразимо. И поэтому то, что Моисей писал, это явно было нечеловеческое измышление. И даже в канонах церкви Бога Отца нельзя изображать, потому что действительно он не такого представления, какого изображают в виде дедушки стареньков. Бог есть Дух по определению Священного Писания.
А как же иконы? Ведь на них изображается Господь.
Бога действительно невозможно изобразить, его никто не видел, потому что он невообразим. А когда Бог стал человеком, родился человеком, мы изображаем его человеческое естество. На иконе Христос изображается как человек. Но мы знаем, что Христос – это не просто человек, это Бога-человек. Поэтому мы, изображая Христа, изображаем Бога-человека. Почему изображается Христос на иконе? Потому как есть в церковном предании, есть в истории церкви, что сам Господь оставил свой нерукотворенный образ на полотне, которым отер лицо после омовения, и это полотно было передано эдесскому князю Авгарию, который был неизлечимо болен, и после того, как последний увидел изображение Христа на этом полотне, которое отобразилось, он получил исцеление.
Да, я в нескольких храмах видела копию так называемого Спаса Нерукотворного. Там действительно Христос изображен как бы на куске ткани.
Это предание церкви, оно свидетельство в истории. Долгое время этот образ находился во вратах Эдессы города, и люди, входя во врата города, поклонялись этому образу нерукотворенному образу Христа.
А как же Божия Матерь? Кто знает, как она выглядит?
Есть в предании церкви, что апостол Лука изобразил Божию Матерь на столешнице, за которой принимали трапезу Христос и апостолы. Изображая Божию Матерь, мы изображаем как вот воспоминательные образы о том, что она была на земле, что Господь Иисус Христос был на земле.
Но иконам же поклоняются.
Христиане не считают, что иконы, доски, краски – это не возводит их в божество, не как Богу поклоняются. Естественно, это нормальный человек это тоже понимает. Поэтому просто выражаем почтение образу Христа. Я думаю, что Господу приятно, если его образ люди оставят на видном месте в доме, особенно почитают, зажигают перед ним лампаду. Это примерно, если какой-либо человек... Приятно, когда дети хранят его родительские фотографии у себя в почетном месте. Это, человеку это приятно. Тоже Господь это принимает как почтение к нему, к его образу.
Я идола в себе не делаю, у камушков помощи не прошу, иконы почитаю. Значит, я вторую заповедь не нарушаю?
Идолами и кумирами могут быть не только железные, каменные или деревянные изваяния или изображения. Кумирами может стать любой предмет и любое какое-то дело, которое затмевает человека, затмевает Бога от человека. То есть человек не видит за этим кумиром своего Творца. Он мешает, кумир мешает ему обратиться к Творцу, мешает найти опору в Боге, обратиться к нему за помощью.
Например?
Кумиром может стать работа, может стать даже укрепление своего здоровья. Семья даже может стать, дети. Казалось бы, но это самое святое — семья и дети. Здоровье тоже необходимо людям. Но это может стать такой вот, как расстановка приоритетов нарушится. И бывает, у человека нет времени сходить в храм или обратиться к Богу, потому что он чем-то очень сильно занят, каким-то своим хобби, может быть, или своим интересным делом.
А еще что?
Кумир — это на то, что человек возлагает свои надежды. Ну, то, что в чем он, на что имеет опору, в чем имеет опору, на что он надеется. Это может быть деньги, богатство, это может быть власть, это положение в обществе какое-то, друзья.
А это чревато?
Господь разумляет. Такие случаи бывают, когда человек все теряет. Казалось бы, теряет, может потерять работу, даже семью. И иногда не понимают, почему это происходит.
Ой, а бывает, что мужей теряют, когда на них свет клином сходится?
Не только муж, но и женщина может стать кумиром для мужчины. И мужчина для женщины стать кумиром. Когда она же, они, вот один человек живет ради только другого, то есть всего себя отдает. Да, вот это проверяется, когда Господь, вернее, спасая нас, попускает иногда вот как бы потерять того, на кого человек полностью возлагал свои надежды, все свои силы отдавал. В храм много людей приходит сразу с горем, со слезами. И бывает, даже ропщат на Бога, почему Бог так попускает, почему Он так даже называет какую-то жестокость, какое-то наказание, которое человек и не заслуживал. Ну, пришел, говорит, потерял работу и семью.
Ой.
До этого, когда разговор прошел, что обращался к Богу или до этого? Нет. А сейчас вот обратился, то есть Бог убирает этих предметы, которые затмевают человека от Бога, для того, чтобы открыться ему самому, чтобы человек начал обращаться к Богу именно. А так вот человек и не обратился бы, может быть, такие вот случаи бывают. И когда начал обращаться к Богу, тогда все восстановилось и с работой, и с личной жизнью. Ну, должна быть иерархия, Бог на первом месте, потом идет какой-то другой предмет.
А если ребенок становится кумиром?
Вы знаете, вот такие, ну, один из случаев таких, конечно, он, этот случай, он такой, как проверка очень страшная была. Семья потеряла ребенка, и когда потеряли ребенка, был очень сильный ропот на Бога. Была очень сильная обида, потому как они к Богу-то обращались, за этого ребенка молились. Ну, взрослый уже человек был, не маленький, не младенец. В него много вложили родители, очень много занимались им, этим ребенком. Образование ему старались дать. И вот в одночасье потеряли. Ну, это, конечно, ну, Бог так попустил, когда у родителей проявился обида на Бога, ропот. Это показатель того, что все-таки ребенок был выше, чем... Ну, как бы он на первом месте стоял. А Христос сказал: кто возлюбит отца или мать, или сына, или дочь больше меня, не достоин меня. Такие слова. Но это, конечно, не сказать, что это вот именно так Господь так делает, чтобы вот было нам больно. Но судьба Божия нам неисповедима, почему Бог так упускает. Но проявление того, что ребенок все-таки был на первом месте, что Бог-то, в принципе, им нужен был, чтобы для того, чтобы только с ребенком все было хорошо. Ну, Бог как просто сырьевой придаток такой, чтобы, ну, для того, чтобы нам было хорошо. Это тоже неправильно.
Получается, не сотвори себе кумира и не потеряешь?
Да, если родители должны так вот, если дан ребенок, конечно, нужно им заниматься, в него вкладывать, да, свои силы, но помнить, что все, что не происходит в жизни, все-таки это с Божьей волей, с Божьей ведомой. Поэтому к Богу обращаться. К примеру, ребенок заболел, нужно думать о том, что не роптать на Бога, почему ребенок болеет, а может искать причины, почему он болеет. Может быть, за грехи родителей часто дети наши болеют. Учить ребенка самого к Богу обращаться, чтобы старался делать добрые дела и самим делать бескорыстные добрые дела.
Интересно, а из чего люди чаще всего кумиров себе делают?
В современном обществе существует такое, как кумирослужение, это как человек сам себя делает кумиром. Очень много времени тратит на свои какие-то потребности. Очень много не находит времени для служения ближним, к примеру, из-за вот этих вопросов. То есть занимается только своими проблемами. Когда человек делает только для себя, он себя делает кумиром. Если он делает для других, он делает ради Бога уже, ради Христа, как говорили раньше на Руси.
Да, по воскресеньям у меня бассейн, поэтому на службы ходить не получается. Родителям, друзьям не успеваю помогать даже.
Обратиться к Богу иногда не желает, думать, только надеяться на себя. Надежда на то, что на свои силы, на свой разум, на свою какую-то успеваемость, на свои способности человек надеется. То есть на какое-то там умение договариваться, умение решать проблемы. То есть человек сам ищет в себе силы. Это, с одной стороны, это хорошо, когда человек делает что-то, пытается что-то сделать. Но когда он надеется только на себя и не считает, что Бог ему может в этом помочь.
Но бывает, что получается у человека самого.
Зачем ему Бог, когда он сам может все сделать? И сам к этому и видит результаты, что получается, все делать. Где-то там позвонил, договорился, где-то поехал, где-то узнал, где-то заплатил, где-то там с кем-то, кого-то попросил. Все вроде, и зачем Господь? Вот это очень опасное такое движение, это, конечно, гордыня человеческая, потому что Бог, конечно, помогает, но помогает через людей, помогает через обстоятельства жизни, через мысли, собственно, нашими же руками. Но только нужно, он когда помогает, тогда все получается правильно. Часто люди вроде бы стремятся к чему-то, потом видят, что результата никакого нет. Что-то там суетился, бегал, что-то делал, а остался у разбитого корыта и не можешь понять, почему.
Почему?
Да потому что полагался на себя. И Господь сказал, ну если ты хочешь на себя полагаться, ну попробуй. Ты сам, ну давай. И человек видит, что часто результата никакого, или очень слабый результат, или много ошибок допускает.
Да, у меня такое было. Каюсь, я исповедуюсь, но как мне исправиться?
Человек начинает предпринимать какие-то усилия для того, чтобы покаяние выразилось в делах.
Каких же?
Если работа поглощает все время человека, если имеет возможность все-таки как-то сократить эту деятельность, ну, по возможности, или как-то найти время все-таки для духовных своих потребностей и для служения ближним, тогда это уже действенное покаяние. Когда человек отказывается от себя, от эгоизма, это тоже есть деятельное покаяние. Служение ближним своим, добрыми делами.
Ой, забыла, а как же кумиры? Звезды кино, эстрады. У меня есть один такой, красивый очень. Правда, у него снова новая пассия.
Если человек не выбирает какие-то высшие идеалы, то он становится подобным тем идеалам, которые он выбирает, подобным этим идеалам. А зачастую они бывают и ведут не в сторону улучшения нравственности человека. Но это, не, может быть, не есть такое затмение Создателя. Это не тот кумир, который затмевает Создателя. Это тот кумир, над которым человек формирует себя по образу этого кумира, может быть, по образу этого человека. Хотя вот даже сравнить с тем, кому мы должны подражать, ведь Христос – это тот идеальный человек, который дает возможность нам быть похожими на Него. То есть это идеальное подражание идеальному человеку.